Только главные новости Черноморского флота и Севастополя в информационной программе «Отражение». В студии Александр Грохольский. Здравствуйте. На Черноморском флоте продолжается призывная кампания «Весна-2014». Ковчег со святыми дарами прибыл в Севастополь. В Херсонесе стартовал 31-й сезон драматического театра имени Лавренева. Об этих и других событиях более подробно в репортажах наших корреспондентов. Продолжается призывная кампания «Весна-2014». На Черноморский флот прибывает молодое пополнение со всех регионов России. В центре обеспечения штаба флота работает приемно-техническая комиссия. За прошедшие 2 недели ее прошли более 1000 новобранцев. Какой он кадровый резерв флота, узнавала наш корреспондент.
Новобранцы за партами, как прилежные ученики, только с картами молодого воина и в камуфляже. Гражданская жизнь для этих ребят на ближайший год закончилась. Первый этап приемно-технической комиссии – социально-психологический. Тесты и индивидуальные беседы с психологом, в результате которых будет получена, а затем и проанализирована информация об уровне образования, наличии специальности, составе семьи призывника. Также при распределении учитывается и пожелание самого новобранца.
Все хотят, все рвутся. У нас здесь хорошо, море, лето, солнце, корабли, романтика, морская пехота тоже. Очень много ребят, которые имеют высшее образование и которые очень хотят попасть в морскую пехоту. Некоторые по секрету говорят, я журналист, мне это надо для будущей профессии. Ну, как бы, вот. Процент военнослужащих, которые хотят попасть в боевую часть, береговые части, очень маленькие.
Второй этап – военно-врачебная подкомиссия. Специалисты серьезно подходят к своим обязанностям, ведь именно от их решения зависит судьба призывника.
Все хотят стать большими героями, все хотят попасть в морскую пехоту. Даже те, у которых, которые по критериям здоровья не подходят к службе в морской пехоте. По анализу предыдущих лет намечается тенденция к тому, что более крепкие ребята приходят. Меньше призывников с дефицитом массы тела. Но, конечно, увеличилось число призывников, у которых есть проблемы со зрением.
По результатам отбора новобранцев распределяют по местам прохождения воинской службы. Олег Горковенко приехал из Подмосковья. Жить по уставу не боится. С детства грезил о море и кораблях. После окончания 2-го курса электромеханического колледжа взял академотпуск. Продолжит обучение после службы.
С детства мечтал быть военным, военным на корабле. И вот моя мечта сбылась. Попасть хотел на Севастополь, потому что это город-герой. И тут тепло, хорошо. Курортный город, в принципе, я счастлив, то, что попал сюда. Полностью доволен.
В последние годы таких, как Олег, на Черноморском флоте немало. Молодежь рвется на корабли и в пехоту. У Станислава Золотухина по поводу службы свои веские причины. Это возможность бесплатно получить 2-е высшее образование. Да и отца и деда подводить не хочет. В его семье все мужчины носили военную форму.
Я попал в роту охраны Генштаба Севастополя. То есть буду производить охрану верховных людей ВМФ, начальника ВМФ. Это престижное элитное место. Конечно, рад.
Попасть в роту охраны штаба флота не так просто. Главный критерий отбора – хорошая физическая форма.
Я занялся сейчас футболом около 7 лет, а потом уже перешел на тяжелую атлетику и смешанное единоборство. И все это способствовало моему попаданию в роту охраны.
После распределения призывники пройдут курс общевойсковой подготовки. Через 2 недели они примут присягу и отправятся к местам службы. Поддержать ребят, укрепить их боевой дух, в Центр обеспечения штаба флота приехала председатель Совета родителей военнослужащих России Галина Шалдикова. Она провела беседу с молодым пополнением, ознакомилась с условиями проживания бойцов в казарме, посетила камбуз и пообщалась с персоналом столовой. Осталась довольна, ведь мамы волнуются за своих детей, которые на время службы покинули родной дом и остались без родительской опеки. Только за последние годы работа советом проделана немалая. Все больше молодых людей идут в армию по собственному желанию. Некоторые даже высказывают мнение об увеличении срока службы. С этим абсолютно согласна и председатель Совета родителей.
Очень много ребят в этот период меняются. Но хочу сказать, что вот как бы мама мне не говорили, срок службы надо увеличить. Надо поставить себя и сказать, что можно за полгода научиться в армии. Тем более сейчас техника все новое делается, ребята этого не знают. И когда некоторые уходят, я осталась по контракту, колеблется, идти или не идти. Ну вот срок увеличится, тогда больше даже контрактников будет, потому что он навык получит, понимаете, за полгода. Ну, специально он только теорию знал.
Также на сборном пункте прошла встреча молодого пополнения с представителями духовенства. Отец Александр благословил будущих воинов на ратный труд. Он отметил, что патриотизм – это великая добродетель, которая будет помогать им в прохождении военной службы. А молитва поможет выстоять и выдержать любые невзгоды и тяготы армейской жизни.
Сергей Степашин возглавил духовную экспедицию в Севастополь. Председатель Императорского православного палестинского общества посетил город-герой, где передал Черноморскому флоту России ковчег с частицами животворящего креста Господня и мощей святых, великомученика Георгия Победоносца и праведного воина Федора Ушакова, небесных покровителей воинов и моряков. Дарение святынь приурочено к освящению храма архистратига Михаила после реставрации. Организаторами и инициаторами поездки в Севастополь выступили также благотворительный фонд святого мученика Ванифатия при участии Министерства регионального развития Российской Федерации. В этот день храм архистратига Михаила, кроме перечисленных, получил и другие дары от частных и общественных организаций России.
Первыми на земле Севастополя к дарам могли прикоснуться прихожане собора во имя святого равноапостольного князя Владимира на центральном городском холме. И не случайно, ведь именно этот храм, построенный после Крымской войны и ставший усыпальницей прославленных русских адмиралов, в 1881 году освятил архиепископ Херсонский и Одесский Платон, вскоре ставший митрополитом Киевским. Он был избран почетным членом Императорского православного палестинского общества в первый же день его открытия. Крестным ходом с иконой Божьей Матери и Верской, ковчегами со святынями прошли севастопольцы и моряки-черноморцы к воинскому храму архистратига Михаила. Одна из лучших традиций православной России возрождается именно в наши дни. Частные предприниматели подарили храму покровителя святого воинства икону Иверской Божьей Матери, написанную старцем неофитом из Афонского монастыря Симона Петра. Федерация борцов с УМО России прислала Михайловской церкви ковчег с частицей мощей преподобных старцев Глинских.
Сегодня возлюбленные о Господе братья и сестры этому храму передана еще одна великая святыня, которая до скончания века будет находиться в этом святом храме святого архистратига Божия Михаила. Это мощи старцев и подвижников Глинской пустыни, старцев, которые своей жизнью указывают и на путь к Богу, старцев, которые сегодня своим предстательством у престола Божия и спрашивают для нас спасение и твердость в нашей святой вере.
Михайловская церковь была построена в 1848 году как временная адмиралтейская, пока возводилась главная Никольская. В храме святого архистратига Михаила отпевали адмиралов Корнилова, Нахимова и Истомина, погибших во время первой обороны Севастополя. Тогда же он был главной гарнизонной церковью города. Не так давно храм восстановили за счет средств Министерства обороны Российской Федерации по сохранившимся дореволюционным чертежам и фотографиям.
Вы видите очень серьезное внимание руководство Министерства обороны ко всему, что связано с верой военнослужащих. И храм архистратига Михаила, у которого мы с вами стоим, храм, который приобрел только что эти великие дары, храм, вы знаете, восстанавливается, храм украшается, храм реставрируется заботой министра обороны Российской Федерации, генерал армии Шойгу Сергея Кужугетовича, заботой всего военного ведомства. Так что я считаю, что это очень и очень хорошо.
Председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин передал Михайловской церкви ковчег с дарами. Подносить святыни храмам – традиция этой организации, которой уже более 130 лет. Она родилась вместе с указом Александра III. Император взял общество под свое высочайшее покровительство, утверждал его сметы и планы, проверял расходы, поддерживал материально его значимые проекты госбюджетным финансированием.
А то, что частица мощей адмирала Ушакова для Севастополя, Георгия Победоносца, частичка Христа с Иерусалима, где был распят Иисус Христос, это очень важно для морального духа. Это русский город, город нашей славы, и слава Богу, что мы можем чем-то в этой ситуации даже не помочь, приумножить традиции славного русского города Севастополя. А для меня это вдвойне важно. Я родился в Порт-Артуре. Севастополь вернули, но Порт-Артур уже сложнее, конечно.
Решение о передаче святых даров в Михайловскую церковь возникло не случайно. Сегодня среди ее прихожан много моряков Черноморского флота. Вероятно, воинов притягивает к себе место, в которое всегда стремились защитники Севастополя перед каждым сражением. Тем более, что с этого дня матросы и офицеры, мичманы и адмиралы могут поклониться высочайшим святыням, частицам небесных покровителей своих.
Сегодняшняя передача даров, я полагаю, что это еще один шаг к укреплению победного духа моряков-черноморцев. Дары, которые сегодня были переданы, они знаменательны. Мы знаем, что среди мощей и Георгия Победоносца, и части Креста Господня, и мощи адмирала Федора Федоровича Ушакова, который пришел сюда когда-то лейтенантом, командиром корабля, который командовал Севастопольской эскадрой, который впоследствии командовал Черноморским флотом. Я полагаю, что все это воспринято очень здорово моряками-черноморцами, севастопольцами, крымчанами.
Палестинское общество всегда пользовалось большим авторитетом. Его членами были как представители аристократических фамилий, так и ученые, дипломаты, чиновники, купцы, крестьяне и рабочие. Все, кто видел высший идеал служения русскому паломничеству и поддержания православия на Святой Земле. В соответствии с принятым в 1992 году новым уставом, в обществе восстановлен институт почетного членства. Этот комитет сначала возглавлял святейший патриарх Московский всея Руси Алексий II, а с 2009 года святейший патриарх.
Во-первых, мы сегодня приняли решение о создании здесь отделения императорского палестинского православного общества, воле Божией, которое я возглавляю уже 8 лет. Вот, и, конечно, эта работа будет продолжена. Более того, мы договорились о том, чтобы сделать целую программу посещения жителями Севастополя святых мест на Святой Земле. Это очень важно. Вот. У нас, кстати, отделение есть в Одессе, вне зависимости от всех перипетий, которые случились в последнее время. Вот, поэтому вот эта работа будет вестись.
Участники духовной экспедиции во главе с Сергеем Степашиным побывали на флагмане Черноморского флота. Теперь перед каждым дальним походом святые дары будут доставляться на борт гвардейского ракетного крейсера «Москва», чтобы моряки могли попросить защиты и благословения у своих небесных покровителей.
Кстати, вы знаете, мне очень приятно, что сегодня будет быть в крейсере «Москве», потому что в 1999 году, когда я был премьер-министром, мы проводили заседание межправкомиссии, тогда Кучма был президентом. И тогда же было принято окончательное юридическое решение о том, что крейсер «Москва» переходит под знамена российского флота Черноморского. Так что вот видите, как-то вот Боженька привел меня снова сюда, и сегодня с удовольствием побываю на крейсере, носящем имя «Москва». Нам бы еще крейсер «Санкт-Петербург», но это следующий.
Дары пронесли по кораблю, а также на время оставили в походном храме Покрова Пресвятой Богородицы, который был установлен на борту крейсера в декабре 2010 года. Такие церкви существовали на военных кораблях еще со времен Петра Великого, а их настоятели были одними из помощников командира. Сегодня история возвращается.
5 лет назад было поручение президента Российской Федерации о создании Института военных священнослужителей. И структура эта создана, она работает. В июле 5-летия военные священники есть помощники командиров по работе с личным составом. Причем я подчеркну, что они работают очень эффективно.
Издавна в России в воспитании нравственных качеств воинов важное значение играла Русская Православная Церковь, которая благословляла ратное дело, молилась о победах, просила Бога об упокоении погибших на полях сражений. Сегодня она снова вместе со своими армией и флотом и заботится прежде всего о патриотическом воспитании воинов, тем самым укрепляя боевой дух защитников Родины.
В конце июня юноши со всех уголков России сделали первый шаг на пути к своей мечте – стать офицерами или мичманами российского военно-морского флота. Около 500 ребят уже прошли предварительный отбор документов, получили вызов и приехали в Севастополь, чтобы сдавать вступительные экзамены в Черноморское высшее военно-морское училище имени Павла Степановича Нахимова. Обучение в этом военно-морском вузе будет проходить по программам высшего и среднепрофессионального образования. Во все времена желающих получить престижную профессию морского офицера всегда было предостаточно. Этот год не стал исключением. После всех испытаний в стенах военного училища останутся всего 200 абитуриентов.
У нас достаточно большой конкурс, несмотря на то, что мы начали работу гораздо позже, чем все военные вузы страны. Мы практически только с апреля месяца, но У нас уже основной конкурс, 3 человека на место, как и требует приказ министра обороны, а на некоторые специальности даже более 5. Вот. Поэтому ребят очень много. Отрадно, что ребята приезжают со всей нашей великой страны, от Владивостока до Калининграда. И очень большое количество ребят с Крыма и города-героя Севастополя.
Кроме русского языка, математики и физики, поступающим ребятам придется сдать экзамен по физической подготовке, пройти медицинскую комиссию и психологическое тестирование. В этом году училище будут готовить курсантов по новому направлению – подводно-технические работы специального назначения.
На ней будут готовить водолазов, но специалистов работы под водой. Но на эту специальность мы берем не очень много людей, всего 10 человек будут обучаться. Это будет такое элитное подразделение. Вот. А документов подали уже более 50 человек.
По словам абитуриента Павла Бзытова, его судьба была решена, как говорится, еще до его рождения. Военно-морскими офицерами в их семье были дед, отец и дядя. Поэтому в выборе будущей профессии сомнений не было никогда. А после службы по призыву в ракетном дивизионе катеров он только утвердился в своем решении.
Всегда как бы с детства мальчишек, что это оружие, вооружение, да, военные корабли, это что это пушки, ракеты какие-то крылатые. Ну и решил воплотить детскую мечту. Да, я понимаю это, осознаю, что будет сложно по первое время. Кто говорил, что будет легко? Ну, потом будет легче.
Вступительные экзамены будут длиться с 1 по 19 июля, а уже 24-го состоится заключительное заседание приемной комиссии, где будет утвержден состав будущих гардемаринов. Еще не погиб ни один солдат. Выставка документальных фотоматериалов рассказывает о первых днях войны и героическом подвиге защитников Севастополя. Это очередной подарок городу в честь 70-летнего юбилея освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Инициатором ее проведения выступил музей рыбаков, а площадкой стало фойе культурно-информационного центра.
24 уникальные фотографии 1939-45 годов из фонда музея рыбаков. На них летопись Севастополя. Город в довоенные годы, первые дни войны, эпизоды героической обороны и освобождения Южного форпоста. Автор большей части работ – известный севастопольский фотограф, участник Великой Отечественной войны Сергей Муравьев. 35 лет мастер не расставался с фотокамерой и оставил после себя тысячи снимков, которые со временем приобрели значение исторических документов.
Хорошо отображена именно линия памяти. И мать, склонившаяся у вечного огня, и колено преклонения на площади Нахимова, которым отмечалось 30-летие освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков, и ветераны, которые собираются на местах боев. То есть от первого до последнего дня и послевоенного увековечения памяти все это характерно для этой выставки.
Небольшая, можно сказать, камерная выставка каждый день привлекает посетителей. Кадры, как повести, хранящие в себе целые эпохи. Чтобы воочию увидеть фотографии Севастополя в урагане войны, в культурно-информационный центр стекаются представители разных поколений. Жительница нашего города Ирина пришла на выставку с полуторагодовалым сыном Алешей.
Я его привела на эту выставку, чтобы он посмотрел и знал, что в этом городе была война, что мы героически отстояли свой город, и чтобы он с детства знал и гордился историей своего великого города.
Быстро летит время, уходят люди, стираются воспоминания. И только старые снимки хранят молчаливую и бесстрастную память о нашем прошлом. Фотографии – это наша история, которую невозможно переписать.
В кинопавильоне Национального музея героической обороны и освобождения Севастополя состоялась презентация книги «Севастопольцы» военного корреспондента ИТАР-ТАСС Александра Хамадана. Будучи непосредственным участником второй обороны Севастополя, он сумел в своих статьях и очерках достоверно описать то, что происходило в осажденном городе. Увы, автору не довелось увидеть свои труды изданными. Однако такая возможность есть у его потомков. Благодаря таланту Александра Хамадана у нас есть возможность узнать правду о той страшной войне.
Инициатором современного переиздания книги выступил коллектив Национального музея героической обороны и освобождения Севастополя. Впервые репортажи, передаваемые Александром Хамаданом из осажденного города на материк, были объединены и опубликованы под названием «Севастопольцы» в конце 1942 года. Он писал правду о войне, о происходящем на фронте, находясь в самом эпицентре событий, ежеминутно рискуя жизнью.
Потом была издана книга писательницей Любовью Рудневой, которая знала Хамадана до войны, во время войны была наслышана о нем и поэтому заинтересовалась его судьбой. И поэтому в конце 60-х годов она издала книгу более расширенную. Так что вот это издание, с моей точки зрения, третье именно этой книги. И оно репринтное, то есть все сохранено так, как было в 1942-м. Книга осталась такой, какой она дошла до читателя.
Историки считают, что его книга востребована по сей день еще и потому, что в ней собраны репортажи о реальных людях и событиях. Первый тираж издания составил 30 тысяч экземпляров.
Она разошлась по фронтам Великой Отечественной войны, в общем-то, зачитывалась до дыр. И, наверное, неудивительно, что об этой книге, может быть, даже не все на сегодняшний день знают в Севастополе. И вряд ли она присутствует в библиотечных фондах нашего города.
Александру Хамадану не довелось увидеть свои труды опубликованными. Фашисты расстреляли его весной 1943 года. В фондах Национального музея героической обороны освобождения Севастополя хранится личное дело журналиста, в котором собраны материалы, переданные его родными и сослуживцами. Это фотографии, документы, статьи, вестники информации ТАСС, где опубликованы репортажи спецкора с разных участков Советско-Германского фронта и многое другое. Но среди множества его военных корреспонденций самыми яркими, по мнению его читателей и коллег, были очерки, посвященные Севастопольской обороне. Их современное репринтное издание в сборнике «Севастопольцы» насчитывает всего лишь 1000 экземпляров. После презентации часть книг передадут в библиотеке города, а оставшиеся поступят в продажу.
«Рыцарские страсти» по пьесе Красногорского ознаменовали 31-й сезон драматического театра имени Лавренева Черноморского флота на античной сцене музея-заповедника Херсонес Таврический. Легкая музыкальная комедия, искрящаяся юмором, уже давно покорила сердца зрителей. Спектакль много лет с успехом идет в античном амфитеатре. И хотя по объективным причинам репертуар флотской труппы в этом сезоне не украшен премьерой, свободных мест в импровизированном зале не оказалось. Наша съемочная группа вместе с многочисленной публикой аплодировала любимым артистам.
В 31-й раз уже традиционно летом флотский театр меняет место прописки. Академические подмостки матросского клуба на древнейшую сцену. Зал под открытым небом поистине уникален. Еще в 3 веке до нашей эры здесь шли мистерии, эллинские мимы славили богов, ставили комедии и трагедии. Сегодня многовековые традиции античного искусства вновь покоряют сердца и души зрителей.
Это место натруженное, энергетически насыщенное веками, подумайте сами. Но вообще, когда к истории прикасаешься, к истории, то вот это необъяснимая вещь на уровне ощущений, на уровне эмоций каких-то, совершенно другое, нежели воображаемая просто деревянная сцена. Поэтому вот эти обстоятельства, конечно, безусловно, они диктуют свои какие-то свою мотивацию для решения спектаклей, для работы актеров, для существования, ощутить себя, вот, прикоснуться чуть-чуть к истории, и к истории театра в том числе. Это замечательно, это прекрасно.
5 спектаклей в этом сезоне составили херсонесский репертуар. Конечно, практически все постановки – комедии, создающие прекрасное настроение теплым летним вечером. В обрамлении естественных декораций древнего театра пьесы даже современных авторов приобретают оттенок эллинских таинств. Кстати, мнение актеров нашего времени относительно игры на такой сцене абсолютно разное.
В античном театре играть несложно, а я бы даже сказал, вот лично мне это нравится. Почему? Потому что здесь свежий воздух, здесь всегда хорошо продувается, в отличие от театра стационарного, где очень жарко играть летом. Здесь вот я считаю, что наше руководство очень правильно сделало, что мы переходим летом на Херсонес, потому что и площадка для всех интереснее. Мне кажется, летом здесь народу бывает значительно больше, чем на стационаре. Поэтому интересно, и все исторические стены, камни, все это исходит тепло. Ну, по крайней мере, вот я хочу сказать за себя, мне это очень нравится.
А вот у коллеги Ильи, актера театра Александра Науменко, свое видение на этот счет. Он полагает, что каждый выход на античную сцену – испытание для артиста, даже такого опытного, как Науменко. Однако актер скромничает, ведь главный приз театрального фестиваля «Боспорские агоны» этого года за главную мужскую роль Александр получил, исполняя роль Антиоха на сцене древнего Пантикапье в спектакле «Любовь и мудрость Диогена».
Атмосфера театра, сцена, она предполагает свои законы, каноны, а это ты на открытом воздухе, ты голый, ты ни за что не спрячешься. Ты, как бы вся фальшь вдвойне видна.
Спектакль на античной сцене – возможность погрузиться в глубину веков, своими глазами увидеть древнюю Элладу, восхититься роскошью итальянских палаццо и вместе с актерами ощутить волшебство перевоплощения, поражаясь в который раз мудрости и прозорливости гениальных драматургов прошлого. Ведь правда любопытно – узнать в героях вечных комедий самих себя, поиронизировать, посмеяться и над собой в том числе.
На этом наш выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире. Yeah.